Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Память смертная.
Час памяти клирика Иоанновского монастыря иерея Михаила Преображенского, известного петербургского проповедника и богослова, который скончался в святые дни празднования Пасхи Христовой 17 мая 2023 года.
Мир вам, дорогие друзья! Вас приветствует Елена Смирнова. Сегодня мы продолжаем цикл передач «Память смертная». Это вторая часть беседы со священником Михаилом Преображенским, настоятелем князь Владимирской церкви на Овцинском кладбище Выборгской епархии.
Батюшка, а как нам готовиться к этой смерти? В Древней Руси уже и гроб себе готовили, и даже погребальные одежды. Ну, а как нам вот духовно готовиться?
Понятно, что если ты хочешь, чтобы все тебе было сделано так, как надо, делай сам. Потому что от других людей ты никогда не дождешься, чтобы ты полностью сам был удовлетворен. Хочешь, чтобы тебе был достойный гроб? Ну, приобрети себе достойный гроб. Хочешь, чтобы у тебя была погребальная одежда приличная? Заготовь себе узелок с погребальной одеждой. Хочешь, чтобы у тебя конкретная грамотка была вложена в руку? Заранее посмотри на эту грамотку, которую над тобой будут читать, и положи ее в этот комплект. Какую свечку хочешь, чтобы тебе в руки дали, ту и положи. Вот в наших венчанных семьях обычно в руку усопшему человеку дается та свеча, с которой он шел под венец. Венчальная. Знак того, что он свой крест, свою супругу перетерпел до конца. И вот донес эту верность супружескому своему долгу до самого гроба. Точно так же, как и супругу, если она осталась верной своему мужу до конца, хоронят в подвенечном платье. То есть на нее надевают фату, как на ту, которая сохранила и пронесла крест свой, своего мужа, труд чадородия, свою вот эту семейную тяготу. Все эти слезы, все эти болезни детские перетерпела до конца. И вот она, как такая вот родоначальница, она погребается с венчальной свечой в своей руке и в венчальных одеждах на себе.
А он?
Он точно так же, его одевают в приличный костюм и в руки дают ему ту же самую свенчальную свечку, если он...
И крест?
И крестик. И крестик в руку, и ту самую записочку, которую последнюю разрешительную молитву над ним будут читать в тот час, когда настанет момент прощания с человеком.
И венчик?
И венчик на голову, как тот венчальный венчик, который человек тоже пронес до конца. Вот, так что, братья, тут это очень важно для себя понимать то, что ты себе готовишь, как ты себе уготовляешь свое упокоение, какое поучение будет даже в час твоей кончины для твоих ближних, для твоих детей, для твоих внуков, для твоих братьев и сестер. То есть мы можем понимать, что все нам можно, но не все полезно и не все назидает. Вот у нас очень назидательный чин погребения, в котором используются все атрибуты благодатной жизни человека.
А перед погребением, перед тем, как человек уснет, его ведь надо обязательно пособоровать, причастить. Наверное, исповедь такую серьезную, да, человек должен принести перед кончиной.
Человек готовится к кончине и начинает проходить нотарство задолго до своей кончины. На самом деле наша кончина начинается в час, сознательной нашей кончины, начинается в час, когда мы идем к крещенной купели для того, чтобы в ней умереть для греха. А то, что из нее будет вынуто, чтобы жило уже для Господа. И чтобы человек себя считал уже сразу мертвым греху, а живым только Господу, о Христе Иисусе Господе нашем, живым Богу. Об этом пишет апостол Павел в том самом чтении, которое читается во время крещения. Поэтому считать себя умершим для христианина – это нормально. Поэтому мы, как живые мертвецы, ходим. Если нас зовут на грех, мы просто не понимаем, куда нас зовут. Это в нас умерло. Нужно считать, что то, что в нас умерло, умерло единожды в жизни, чтобы уже в нас больше не воскресать. Но если все-таки грех в нас воскресает и прорастает, у нас есть повторная и повторная казнь над этим грехом. Мы приходим к духовнику и кладем голову на плаху, на тот самый аналой, на котором Мы, принося Богу покаяние, жалуясь на те остатки греха, которые в нас воскресают, на свои выкрутасы телесной природы своей одушевленной, мы очередной раз пытаемся убить себя в этом грехе. И нас священник нагревает и патрохилию, как погребальным саваном, потому что он говорит: ты вторым сейчас крещением крещаешься, смотри оба. Не впади опять в повторные прегрешения, чтобы не делать людям смеха. Ведь мы положили голову на плаху, священник нас накрыл саваном и сверху поставил на нас крест могильный.
Даже так?
Да.
Никогда не думала, что это именно так.
Мы хороним свои грехи в таинстве исповеди. Мы просим, чтобы Господь своей благодатью помог нам быть мертвыми греху, а живыми Богу, о Христе Иисусе Господе нашем.
И опять соединиться с церковью. То есть мы через грех отпадаем от церкви.
И через грех мы от церкви отпадаем. И тот, кто живет греху, он церкви не принадлежит. У нас церковь – это сообщество людей, умерших для греха в этой жизни, которые живут Богу в этой жизни, а после их физической кончины они остаются с Богом живы во веки веков. Работает закон. За кем следуешь, с тем и наследуешь. Если ты идешь за Христом до конца, следуешь за Ним, уповая на Него – слово «уповать» очень хорошее. Когда ты за ведущего уцепился и по нему, вот ваями своими руками, зацепился и по нему вадишь, повадился, идешь шаг за шагом, след в след, и не отрываешься от него, боишься оторваться. Это и есть страх Божий, боязнь оторваться от Господа Бога, от своего вождя, от своего лидера. И претерпевший до конца, дойдя с Христом до конца, он входит через Христа, как через дверь в Царствие Божие. Христос говорит: а здесь не дверь. Но аще кто внидет, он и изыдет. Куда? На ту сторону, к Богу, в рай. И пажить там обрещет. А пажить – это то место, где жить можно.
Батюшка, а чем усопшему человеку могут помочь окружающие своей молитвой, допустим, вот даже на отпевание? Как они могут помочь? И не только на отпевание.
Сердце сердцу весть подает. И вы об этом знаете прекрасно. Вот как мать всегда знает, что что-то не то творится с ее сыном. Как муж всегда знает, когда жена на него сердится. Как человек буквально спиной чувствует, когда кто-то из его знакомых, близких ему людей замышляют против него лукавые и начинают обсуждать способы, каким от него, от этого человека избавиться. Ему так тошно становится на душе. То есть у нас сердце сердцу весть подает. Никогда человек не остается в неведении о том, что о нем думают окружающие. Поэтому, когда человек уже даже и смотрит в могилу, когда он уже лежит перед нами в гробу, он еще достаточно жив для того, чтобы чувствовать. Его душа достаточно жива для того, чтобы сопереживать тем, кто с ним связан узами любви. И мы, стоящие вокруг усопшего, чувствуем ту нужду, которую он сейчас переживает, чтобы за него постоять перед лицом Божьим. Поэтому, если он и сам не может ни ручкой, ни ножкой не двинуть, то у него есть, еще есть много рук и ног, которые ему принадлежат в силу того, что мы друг с другом делимся. Мы друг другу принадлежим. Если я ему свой собственный друг, значит, мои руки – это его руки, мое сердце – это его сердце, мои ноги – это его ноги, моя голова – это его голова. И я могу от его лица еще в этой жизни действовать. И поэтому я вот стою за него, рядом с ним, перед лицом Божьим, как его полномочный представитель, как тот, кто со мной друг. А кто такой друг? Это же числительное, порядковое. Каков? Каков? Перв, друг, треть, четверт.
Это другой.
Другой, второй. Это второй я. Это кто за меня сделает то, что я не могу сделать тогда, когда я в немощи. Поэтому, когда мы вокруг усопшего встаем, мы делаемся его друзьями. Мы стоим рядом с ним, и, между прочим, мы... Когда крестимся, нас спрашивают, сочетоваешься Христу. А что такое сочетоватися? Это значит вместе образовать четное число. Чету. А чета – это два. Будешь ли ты парой Христу? Будешь ли ты его другом? Будешь ли ты ходить так, как Он? Действовать так, как Он? И человек говорит, ничтоже сомневаешься, сочетоваюся. Ну и что, сочетался ли, если ты Христу? Сочетахся, говорит человек. То есть я Христу друг теперь, и Христос мне тоже друг. И я буду делать то, что сделал бы Христос. А что Он бы не сделал, я делать отказываюсь. Так что мы и к усопшему относимся так же, как к нашему другу во Христе, как к тому, кто Христу друг, и мы сами други Христу, и должны действовать так, как учил Христос. Друг друга тяготы носите, и так вы исполните закон Христов. Кому сейчас тяжко? Вот ему, усопшему. Кого сейчас морок бесовский обстоит? Его несчастного, усопшего. Он сейчас видит, ничего не видит из этого окружающего мира, но он видит те картины, которые на него навевают духи злобы поднебесной. И надо их разрушить, эти картины, любой ценой. А единственный способ их разрушить, кажется, крестись. Поэтому мы к нему становимся рядом и начинаем вместе с ним, за него, для него, о нем, призывать имя Господа нашего Иисуса Христа и просить: «Упокой, Господи, душу усопшего Горобатова». От чего упокой? Какие беспокойства сейчас? Вот они и есть, те самые мытарства, те самые картины, которые его душу не просто беспокоят, а выводят из себя, в которых он в этих картинах покоя найти не может. И может ему помочь только Господь наш Иисус Христос в том случае, если за него кто-то перекрестится.
Ну, так же, как на родительских субботах, да?
Да.
Их ведь много у нас в году.
Да. Это у нас все заупокойные службы одинаковы. Что на родительскую субботу, что панихида, что любая, вот, которая служится в течение будних дней, что погребение, чин проводов усопшего. Только там количество чтений немножко отличается, а, собственно, смысл один и тот же. Мы свои руки даем взаймы усопшему. Мы свои сердца даем взаймы усопшему, мы за него стоим, как его друзья. И мы его представляем перед лицом Божиим, чтобы Господь покрыл его своей благодатью. И после этого просим со святыми упокой Христе душу раба твоего. С кем? С тем, кто Богу свои собственные, кто с ним дошел до конца и упокоился, и до сих пор с ним пребывает, и поэтому через них получаем быструю помощь от Господа Бога. Ведь раз двое или трое, собранные во имя Мое, привлекают и внимание Христа, Он говорит, и я посреди них буду, когда двое или трое. То, например, я с Николаем Угодником и Спиридоном Тримифунским, это вполне подходящая компания, среди которой может и Христос появиться. Только если я не буду им в позор, если я не буду делать того, что они бы не сделали в этой жизни. Поэтому Господь слышит наши совместные молитвы и по молитвам святых, которые являются сосудами благодати Божьей. Господь посылает помощь и нам грешным, если мы к ним пытаемся примкнуть в нашем образе жизни.
Батюшка, а если человек не смог быть на или погребении, или в родительской, то как? Ведь там же нет, где двое или трое. Как ему молиться? Каким чином? Если он, допустим, заболел, сидит дома.
Мария Египетская одна была в пустыне. Она там умирала в одиночестве. Но к ней все-таки пришел старец Зосима, Господь ей послал. Они с ним вдвоем перед лицом Божьим были. И они вместе с старцем Зосимой просили перед Господем прощения грехов Марии. Она же поведала ему свое житие, покаялась, и он ее причастил к святых Христовых тайн. Хотя у нее уже такая святость была в ее образе жизни, в ее покаянии, что она достигла старца Зосимы, перейдя Иордан по поверхности воды. То есть под ней вода была твердая. Так Господь показывал ее уже раскаянное явное состояние, что она, бывшая блудница, кстати говоря, житие Марии Египетской ничуть не оскорбляет религиозные чувства верующих. Поэтому, когда рассказывают реальное житие святого, который в жизни был грешником и покаялся, это внушает особую надежду для тех, кто сейчас сам грешит и имеет еще шанс выбраться из своей помойки. Так что вот когда двое или трое, то есть если ты зовешь на помощь Пресвятую Богородицу или известных угодников, Иоанна Кронштадтского, Ксению Блаженную, прибегай к их могилке и возле этих могилок, поминая их, молишься Господу Иисусу Христу, то даже если ты один на этой могилке, то вас с этим усопшим святым уже двое. И уже Христос посреди вас. Так что почему нужно призывать помощь святых? Потому что компания хорошая. Помолиться они тоже могут и готовы вместе с вами, если вы имеете то же самое настроение. Вот только другое дело, насильно никого в Царство Небесное не затащишь. Если человек был против, то никаким способом помочь ему оказаться в раю мы с вами не можем, если человек сам решительно этого не хотел. Нужно твердо помнить, что Господь со своими милостями никому насильно не навязывается.
Если это гонитель Христа и не покаялся в этом, то, конечно, к Христу он не попадает.
Да, если человек был против, Господь насильно его не вяжет в Царстве Небесном. Почему? Потому что Господь очень к нам с большой любовью относится. Любви больше, чем у Господа, нету. А любовь – это всегда свобода любящего к любимому отношений. Свобода любимого быть любимым и свобода любящего любить.
А вот хоронят коммунистов, которые, допустим, не покаялись, да? Просто родственники из любви и из боязни, что они не туда попадут. Вот какова тогда может быть их участь? Это от родственников уже зависит?
Я могу сказать, что это зависит, во-первых, от Господа нашего Иисуса Христа, который о своем страшном суде рассказывает нам удивительные вещи, что оказывается на страшном суде ни слова о том, ходил человек в церковь или не ходил, не будет. Ни слова о том, как он там молился, причащался ли он святых христовых тайн, не будет. И даже крестился ли он, не будет об этом разговора. Будет разговор короткий. Придут все воскресшие перед Господа Иисуса Христа, и Он их сразу расставит по две стороны от себя. И тем, кто справа, Он сразу скажет: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от века. За что, когда я был голоден, вы меня накормили? Когда я жаждал, вы меня напоили? Когда я был раздет, вы меня одели? Когда я был бездомный, вы меня приютили? Когда я был болен, вы меня посетили». Они скажут: как же мы тебе это, Господи, могли сделать? Как сделали одному из малых сих. Кто такой малый сей? Малый – это человек, у которого мало, у которого не хватает ресурсов, жизненных сил, которого нечего кушать, нечего пить, нечем одеться, негде укрыться. Вот любого из малых сих пожалел, сделал это уже Христу. Так что кто это? Это и коммунисты могут, между прочим, сделать. И Господь всех будет судить не по их формальным признакам, куда он там и что говорил, а потому что он каждый делал. Поэтому были очень многие люди, которые не высказывали своих религиозных убеждений, или даже высказывали всякие противоположные убеждения, но при этом творили так, как велел Господь наш Иисус Христос. Такие имеют закон в себе.
Но в Евангелии написано, что без Бога мы не можем ничего. И что, но если ты не для Бога трудишься, не ради Христа, то твой труд суетен. Разве не так сказано там?
Как это не для Бога?
А если человек ради себя это делает?
В смысле для себя?
Из каких-то корыстных целей.
Вы знаете, есть такое житие святых, в котором говорится о жадине, который ехал на телеге, а за ним увязался нищий. А он в это время жевал то ли кусок хлеба, то ли пирожок. В общем, так его этот нищий достал, что он взял, запустил в него этой коркой. И тот нищий взял и поднял и съел. И вот когда на страшном суде стали спрашивать, что с ним делать, Христос сказал: спасем его. Потому что он этому нищему запульнул вот этой едой, он нищего накормил. Христос ищет повода нас спасти, и он его находит. Христос не как строгий экзаменатор, которому нужно отсеять как можно больше кандидатов от искомой цели, а он как тот добрый отец, который ищет повода хоть за что-то похвалить своего любимого ребенка и хоть как-то ему помочь. Помните, как Авраам разговаривал с тем богатым, который умер и не помог Лазарю в своей жизни? Помните, как Авраам к нему обратился? Он ему сказал: чадо. А чадо — слово означает желанный мой, которого я чаю. То есть вот этот богатый, всю жизнь праздновавший светло, оказался в месте раскаленной пустыни, где его губы трескались от жары, и он мечтал, чтобы Лазарь пришел и хотя бы мокрым пальцем смочил ему губы. Он просил, чтобы Авраам Лазаря послал. Авраам говорит: ну вот не могу, не распоряжаюсь я здесь. Тут между нами и вами пропасть, и не можем мы переходить отсюда туда, и оттуда сюда не переходит. Но он его любит. Он понимает, что это его потомок. Что сделать? Ну не смог. Не за что зацепиться, чтобы его оттуда вытащить. Но это не значит, что этого повода не найдет Господь наш Иисус Христос на страшном суде. Многие святые отцы имели твердое убеждение в том, что даже те, кто сейчас томятся во аде, они заслужат снисхождения Господа нашего Иисуса Христа на страшном суде за то, что они вот в этом адском положении претерпели многие муки. Так что вот окончательный суд, он может быть вовсе не такой, как мы сейчас о нем можем судить. Ну да, вот когда задают вопрос, спасутся ли эти или спасутся ли те, не наши меры, не нашей власти вместо Христа решать, кто спасется, а кто не спасется. Потому что не знаем мы ни другого человека, ни его жития, ни его усилий по преодолению собственной греховности, ни его степени самообладания, победы над собой. Поэтому сколько этот человек прошел по пути Христа, мы знать не можем. Но если человек в служении ближнему, например, скончал свою жизнь, то есть служил до последнего издыхания своему ближнему, то даже если он имел никакую степень общей внешней церковности, Господу есть за что его оправдать и за что его принять.
Обителей много.
Обителей много, да. У Господа, у Бога обителей много. Каждому найдется, где разместиться. Другое дело, что по-разному там можно себя ощущать.
Вот интересно все-таки, какое же оно Царство Небесное, куда мы так стремимся?
Царствие Божие внутрь вас есть. Я еще раз повторяю, что Господь Бог устраивает действие Божие, а Божья природа, она неизмерима, непостижима, неисследима. И нужно знать, что Бога человеком невозможно видеть. Негоже не смеют чина англисти взирати. Поэтому Царствие Божие не приходит с соблюдением времени и места. Оно может быть только внутрь вас. Именно там, где находится ваш образ и подобие Божие. Вот по образу Божьему, как почтовый штемпель, когда оттискивается в сургуче, образ этого штемпеля полностью напечатлен на сургучном отпечатке, точно так же и в человеческой душе отпечатано место присутствия Божьего. И опять же, как сургучный штемпель, если его замазать грязью, то второй раз туда сам штемпель до сургуча не достигнет, если не почистить его предварительно, он не войдет. А если будет входить, то сломает его, рассыплется этот отпечаток от избытка грязи. Точно так же и человеческое естество, которое создано по образу и подобию Божьему и предназначено для того, чтобы Господь мог в него вмещаться, Оно не может вместить Бога, если его предварительно не очистить от неправедных духов, если оттуда не изгнать всякую скверну. Поэтому мы всегда и призываем Духа истины, Бога самого, чтобы он пришел и вселился в нас, и очистил нас от всего богопротивного, и спас бы душу нашу, только спасать. Это значит, вместе с другими пасти, направлять. Вот как пастух, он идет перед овцами, и они за ним слышат глаз своего пастуха, и идут за ним. Куда он, туда и они. Поэтому, куда он дойдет, туда и они дойдут. Поэтому наше Царствие Божие, оно цепляет нас за душу. Это Царствие Божие – это такое действие Божие, которое в нашей душе реализуется так, что Господь сообщает нашей душе знание о том, что делать, свои распоряжения, свои команды. Они у нас для всех даны в заповедях Божьих. И давая знание о том, что делать, он дает нам и возможности это исполнить, средства. Помните притчу о талантах? Когда господин покидает свое имение, он оставляет приказчиков, которые должны в этом имении хозяйствовать. И одному дает такую кучу серебра, другому такую, третьему такую. Каждому по силам дает средства и ресурсы, чтобы он ими распорядился и принес бы своему господину прибыль. Вот так и нам Господь, кроме того, что говорит, что делать, он нам дает и ресурсы, которые мы можем использовать для того, чтобы каким-то образом выполнять волю Божию. Что от нас же в этом случае требуется? Только желание исполнять волю Божию и старание. Она ни от кого не скрыта, потому что нам всем даны Божьи заповеди. Во-первых, 10 заповедей, которыми оградил нас Господь через Моисея. А во-вторых, то направление пути нашего жизненного, которое обозначил нам в Нагорной проповеди Господь наш Иисус Христос. И вот эти заповеди блаженства, которые у Луки и у Матфея с разной полнотой даны, они не являются исчерпывающим перечнем заповедей Нагорной проповеди, потому что проповедь была длинная. И там как и в браке жить, как друг к другу относиться, как там прощать, как там еще что-то делать. Вся длинная Нагорная проповедь Господа нашего Иисуса Христа – это заповеди, которые нам Господь завещал, как себя вести в тех или других житейских обстоятельствах. Поэтому сказать, что мы не знаем воли Господа, сказать, что мы не знаем, как себя вести, мы не можем. Нам открыто. Только нужно не лениться, посмотреть. Все мы люди грамотные, так или иначе. Евангелие у каждого на столе лежит. Так что еще раз перечесть заповеди. Всю Нагорную проповедь, вплоть до того, как Христос сходит с горы, к нему идет прокаженный и говорит: если хочешь меня очистить, очисти. Он говорит: хочу очистить. Вот до этого момента, с момента, как он взошел на гору, это все Нагорная проповедь. И все там рекомендации Господа нашего Иисуса Христа, все его откровения о воле Божьей, это непосредственные его распоряжение, которое каждый христианин должен принимать к исполнению. То есть для нас это уже команда. Другое дело, можем ли мы, хватит ли у нас духа жить так, как велел Христос? И мы скажем: нет, нам не хватает духа, мы малодушны. Тогда Христос нам отвечает: блаженны нищие духом, как у тех есть Царствие Божие. Просите духа, и дастся вам дух. Стучите в ту дверцу, через которую этот дух раздают, и откроют вам. Ищите, куда идти за духом, и обрежете. А что такое искать? У нас есть много способов получать Божью благодать. Мы можем кормить голодных. Мы можем одевать раздетых. Мы можем давать приют бездомным. Мы можем посещать болящих. Мы можем в тюрьму ходить к заключенным и им там скрашивать существование, приносить им туда Слово Божие. Мы можем, в конце концов, идти на исповедь и топтать собственные греховные обычаи, себя умерщвлять для греха. Можем каяться, плакать. Можем следить за своей душой постом и молитвою, очищая сердце от всяких поползновений дьявольских на наше сердце. То есть у нас 100 путей и 100 дорог. Тот, кто каждый путь не попробовал, нельзя сказать, что искал. Потому что надо торговать там, где больше прибыль. Для каждого человека его индивидуальные особенности души такие, что он больше благодати получает от того дела, которое у него лучше удается. Об этом Серафим Саровский говорит Мотомилову точно так же. Говорит, что ваше боголюбие, торгуйте там, где прибыль больше. То есть тратьте свое время на те дела, где больше благодать получаешь.
Стяжание Святого Духа.
Да, 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 да. Где ты меньше как бы способен сам и с помощью Божией можешь справиться, там проси, пытайся делать и проси, Господь тебе своей благодатью напитает. Вот такие общие рекомендации, которые у нас есть о благодати Святого Духа. Так вот, кроме благодати Божией, ничего из этой жизни с собой туда, к Господу, в загробный мир взять нельзя. И человек только Святым Духом там живится, больше нечем. Нету там уже ни пищи, ни одежды, ни общественного положения, ни друзей, ни родственников. И об этом очень хорошо говорится в тех стихирах, которые во время прощания с усопшим. Потому что после того, как мы над ним прочли разрешительную молитву, в которой вместе хором мы спросили для усопшего прощения его всех грехов и согрешений, то после этого каждый подходим и усопшего просим прощения в тех вещах, которыми мы разрушили наши с ним отношения любви. Мы можем делать дела, которые ближний не способен принять. Он от нас, от этих дел отворачивается. Мы можем говорить ему слова грубые и резкие, которые будут его расстраивать, выводить из себя. Мы можем, в конце концов, размышляя над причинами поступка человека, приписать ему несуществующие причины, судя по себе, как бы вот я в такой же ситуации поступил, мы накладываем на него вину, которой он не был виноват. Мы его по себе судим и в нем себя, в общем-то, осуждаем, и в результате, часто воспитывая человека, отказываем ему в подаче ему той необходимой помощи, которой бы он мог от нас воспользоваться. Но мы вредничали и обвинили в том, чем он был не виноват. И в этом во всем надо просить прощения у человека. И ему надо простить все, чем он сам вас огорчил, осложнилось отношение ваше с ним, потому что он больше не будет. Он вообще больше не будет. Поэтому ему надо, безусловно, все прощать. Поэтому мы всегда подходим и целуем иконочку, которая на груди у усопшего, образ Господа Иисуса Христа в сердце человеческом. Целуем образ Господа Иисуса Христа, который в чувствах человеческих напечатлен здесь, на голове. Ведь голова – это средоточие всех человеческих чувств. И просим усопшего прощения, что мы вели с ним не Христовым образом. И ему прощаем там, где он сам уклонился от образа Христа и где он делал не так, как положено. И мы его осеняем крестным знамением, прощаем все его согрешения. И вот на этом прощении не заканчивается чин отпевания, потому что во время этого прощения читаются очень вразумительные стихиры, которые говорят: «Придите последнее целование, дадим братья умершим, благодарящим Бога, сейбо оскуде от сродства своего и ко гробу чтится. Не к тому пекися о суетных и о многострастной плоти. Вот где ныне сродники и знаемые, все разлучаемся, его же упокоите, Господу помолимся». И вот подобных стихир много, одна за другой читается все время прощения. Так что во время прощения люди еще раз подумают о своем смертном часе, о том, что нету там ни богатых, ни убогих, ни царей, ни нищих. То есть понятно, что нужна Божья благодать на все. Вот. И заканчивается Мы просим со духи праведных скончавшихся упокоить человека. Душу раба твоего спаси упокой, сохраняя его в блаженной жизни где? А там, где ты, я же у тебя, человека любче. Где там? В покоище твоем, Господи. Там, где души праведных упокоиваются. Упокой и душу раба твоего. Почему? Да потому что ты сам хороший. Ты благ и человека любишь. Ты нас любишь просто по своей милости упокой. Не потому что мы этого достойны, а потому что ты можешь нам помочь. Вот и помоги. Вот так мы к нему, Господу, обращаемся. И к Пресвятой Богородице просим, чтобы она заступилась, если Господь по своей справедливости он имеет основание нас отвергнуть, то мы к ней, как мамочки, побегаем. Едино чистая непорочная Дева Бога без семени родшей, моли его спасти душу нашу. Вот так вот. Ну, вот нету на самом деле более важного дела для людей, которые пришли вместе с усопшим на кладбище, чем молитва за усопшего. И всегда, когда они уходят, они напоминание слышат о том, что усопший теперь не может себе помочь ничем. А вас у него, смотрите сколько, много. Поэтому если каждый из вас от его лица сделает в жизни хоть что-то, что заповедал Христос, то ради этих дел, может быть, и он перед Господом предстанет как добродетельный человек. Потому что скажи мне, кто твой друг, а я скажу тебе, кто ты. Поэтому с кем поведешься, от того и наберешься. Получается, что у усопшего остаются на земле заступники в виде членов церкви, которые все еще молятся и творят добрые дела, и у него есть заступники там, перед лицом Божьим, которые святые, к которым мы обращаемся, чтобы они тоже помолились за нашего усопшего. Ну, еще не забываем напомнить людям, что обычай, который присущ всем народам, при погребении накрывать погребальные столы и угощать, приглашать за стол людей голодных, это тоже способ получения благодати Божьей. Потому что, когда человек, который мучается муками голода, вашими действиями получает облегчение своих мучений, то его душа вас невольно благословляет. Благодарность идет, а эту благодарность слышит Господь Бог. И Он посылает вам божественную благодать, которая вас немощных врачует и усопшего, оскудевающего восполняет. Так что только об одном я прошу людей, чтобы они усопшего не поминали алкоголем. Почему? Потому что в самом по себе вине ничего плохого нет. И умеренное его использование в качестве лекарства, когда человек устал, когда он замерз, то есть это уместно, но это делается именно во здравии тела, в исцелении человека, в восполнении его оскудевающих сил. И об этом говорит апостол Павел Тимофею. Он говорит, что чадо Тимофей, надо бы теперь тебе чистую воду-то не пить, добавляй вина из-за твоего желудка, слабоват у тебя желудок. А вода, знаете, часто с инфекциями бывает. А вино – это кислота, которая ваш желудок делает с крепким иммунитетом. У вас кровь подкисленная, она будет легко побеждать любую микрофлору, любых вирусов, если достаточно этой кислоты вводить. Поэтому римским воинам не столько свежее вино давали, сколько уксус из вина, образовавшийся поску, уксус, разведенный с водой, вот эту кислятину давали им пить, для того, чтобы у них иммунитет был крепче. Так что Христос говорит, что в том, что вы попьете вина для своего здоровья, нет ничего плохого. Другое дело, не упивайтесь вином, в нем блуд. Поэтому, когда человек наливает себя покрепче, один раз хлопнет, ну ладно, для аппетита, во здравие души и тела выпил, ну и дальше с аппетитом закусил и вспомнил те добрые дела, которые делал усопший. помолился за него по благодарности своей, рассказал другим людям, кем этот усопший ему стал, чтобы люди тоже его добрым словом помянули. Это понятно, но если человек после первой рюмки выпивает вторую, потом третью, он на ней забывает, зачем он пришел за этот стол. Вместо того, чтобы молиться за усопшего, он начинает привлекать к себе духов злобы поднебесной. Начинает то безудержно смеяться, то сердиться на других людей, то хвастаться. Знаете, как люди, выпившие, начинают тут же проявлять свои скрытые страсти души. Вот, так что наша задача – это собой овладеть, а не себя распустить. Поэтому я людям так и говорю: пожалуйста, не поминайте усопших вином. Потому что вместо того, чтобы привлечь к нему Божью благодать, вы этим навлекаете на его душу лишние силы бесовские. Ну вот, так что приносите добро, но не приносите человеку лишних страданий.
Батюшка, а там ведь раньше в древности русский человек поминал киселем, чтобы у усопшего была сладкая райская жизнь.
На самом деле, мы даже сейчас толком и не понимаем, что такое кисель. Потому что знаете, что такое кисель?
Ну, его даже ножом резали.
Да, это когда берут овсяную крупу или даже не лущеный овес, замачивают в воде и оставляют его прокиснуть так, чтобы семечки начали всплывать и погружаться опять, их разрывает изнутри углекислым газом и высыпается оттуда крахмал. И после этого это месиво руками отбивают или мутовкой и сливают через сито, и получившееся такое крахмальное молочко разогревают до первого всхлипывания, когда хлюпнет, снизу пар прорвется до закипания. И разливают по тарелкам, получается действительно такой холодец. И вот это и есть кисель, который является просто сытной пищей, которая всем полезна. Вот с чем его едят, с чем угодно. Хотите с солеными грибами, хотите с квашеной капустой, с огурцами, хотите с медом, хотите с вареньем, хотите с брусникой. То есть кисель – это универсальное блюдо, которое можно есть со всем чем угодно. Это так же, как хлеб подавать на стол. Вот, это просто жидкий хлеб.
Батюшка, вот кутью, которую
делают. Кутья – это тоже другая разновидность зерновой пищи, тоже хлеб, только вареный. Берут либо пшеничное зерно разваривают, либо все, что есть. Полбу варят, пшено, варят рис, варят гречку, любую нашу крупу варят, и к этой вареной крупе добавляют орехи и сухофрукты. И добавляют немножко меда, чтобы подсластить всю полученную массу. Но это такая общая разновидность. Это получается постная кутья. Но если дни не постные, то уместно в этот же варево добавить и кусочки мяса, и все что угодно. Можно и на рыбе это сделать. То есть, это, другими словами, наша кутья – это то же самое, что среднеазиатский плов.
Но это все-таки поминальное блюдо. Как принести кутью с мясом, чтобы ее осветили в храм? Вот, поэтому-то носят кутью постную.
Если носят кутью в храм, носят кутью постную. Но это не означает, что на поминальном столе должна быть только постная пища. Мы можем поминать усопшего и котлетами с картофельным пюре, и хорошим борщом, и чем угодно. Лишь бы люди, которые пришли сюда, получили утоление своего голода, они же целый день молились за усопшего, они с утра пришли на литургию, после этого они отпевали, вот, походили на могилку, замерзли, голодные сейчас. И вот чем вы их накормите, это уже не имеет решительно важного значения. Другое дело, что есть удобные формы раздачи еды, когда не требуются столовые приборы. Например, фаршированные блинчики. Их двумя пальцами люди подхватывают и съедают с большим успехом. Просто очень удобный способ раздачи, чтобы как можно больше людей, которые участвовали в отпевании, даже не приходя домой, если они не могут к усопшему прийти, чтобы они тут же могли съесть, и чтобы их душа благословила того, кто их накормил.
Такой поминальный стол уместно тоже начинать молитвой?
Поминальные трапезы всегда начинаются с краткой литии. Поется «Тропарь глубиной мудрости, человеколюбна вся строей», вот этот вот, вместе с его Богородичным. Или поется «Со духи праведных скончавшихся». лития сама. Но на самом деле это зависит от степени церковности участников. Ну, можно иногда просто сказать: «Упокой, Господи, душу усопшего нашего родственника, нашего друга. Вот. Прости ему все согрешения, вольно, невольно. Даруй им Царствие Небесное». Так что люди могут не знать всех песнопений, но тем не менее они за упокойным столом, они его хорошо помянут, если они просто за него помолятся. Попросят, чтобы Господь ему, вот как их помиловали сейчас и дали им немножко свое облегчение страданий, чтобы Господь также и там ему, его душе на небесах дал и пищу, которую только душа может принимать, Духа благодати Божией, и облегчение всевозможных страданий.
Спасибо, Господи. Дорогие братья и сестры, сегодня передачу из цикла «Память смертная» провел священник Михаил Преображенский, настоятель князь Владимирской церкви на Овцетском кладбище Выборгской епархии. Передачу провела и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Прозвучала передача из цикла «Память смертная».